Астролог. Рассказ. Автор осенью прошлого года посещал в Европе французских и немецких астрологов. Их сообщения и сеансы частью послужили материалом для настоящего рассказа. Сударыня, я получил ваше письмо и благодарю вас за доверие. Я тотчас приступил к сложным вычислениям, которых требует составление гороскопа. Эта работа еще далеко не закончена, но я уже мог убедиться в том, что судьба складывается для вас как будто весьма благоприятно. Могу уже сделать и некоторые выводы относительно вашей личности. Ваш характер весьма симпатичен. Вы очень умны, хотя ваши недоброжелатели это отрицают. Вы сотканы из противоречий. Иногда вы тверды и мужественны. Но иногда легко поддаетесь чужим, не всегда благотворным влияниям, теряете мужество и бодрость. Вы страстно жаждете жизни, однако порою чувствуете большую душевную усталость. Некоторых противоречий вашей сложной натуры вы еще не знаете сами. Не все люди видят ваши редкие и прекрасные качества. Счастливы ли вы? Не думаю. Между тем, в вашей судьбе заложены возможности великого счастья. Некоторые из них уже были вами упущены, о чем вы, вероятно, и не догадываетесь. Опытный руководитель мог бы сделать вас счастливейшей женщиной. Предлагаю вам свое испытанное руководство. По вашим словам, вас еще больше, чем ваша судьба, интересует отношение к вам человека, которого вы любите. Но разве одно не связано теснейшим образом с другим? Думаю, что вы созданы для этого человека и могли бы сделать его счастье. К сожалению, указаний, которые вы о нем даете, совершенно недостаточно. Для бесспорного ответа на волнующие вас вопросы я должен составить и гороскоп этого лица. Поэтому мне необходимо знать дату его рождения. Кроме того, многое может быть выяснено и не астрологическим путем. Вам известно, что я не только астролог. Не сочтите меня нескромным, если я скажу, что своей мировой славой я обязан в такой же мере своим познаниям в хиромантии, анейромантии, афиомантии, рабдомантии, экономантии, великих и древних науках, изучению которых посвятили долгую жизнь и я, и все мои предки. Все это требует личного свидания и беседы. Вы спрашиваете о моих условиях. Как вам, конечно, известно, я не корыстолюбив и охотно работал бы на пользу людей совершенно безвозмездно, если бы в этом не было элемента, оскорбительного для моих клиентов. Ваша личность так привлекательна, и судьба ваша так меня заинтересовала, что я готов предоставить вам льготные условия, которых я не предоставляю даже самым знаменитым писателям, врачам, адвокатам, удостаивающим меня издавна своего доверия. Предлагаю вам следующее. Первое. За сообщенное в настоящем письме я не беру с вас ничего. Второе. Ваш полный гороскоп обойдется вам в 200 марок. С рядовых клиентов я обычно беру вдвое больше. До войны мне случалось составлять гороскопы представителей англо-американской плутократии, как Франклин Рузвельт, Рокфеллер, Вандербильт, герцоги Вестминстерские и Норфолкские, сэр Вальтер Скотт. Они платили мне $1000, которые я почти целиком отдавал на благотворительные дела. Третье. Если вы пожелаете иметь также гороскоп человека, о котором вы говорите в письме, то я по совокупности возьму с вас за оба гороскопа 350 марок. Четвертое. Если вы сделаете мне честь посетить меня в среду в 10 часов утра, то консультация с раскладкой карт обойдется вам лишь в 50 марок. В ожидании вашего скорого ответа прошу вас принять уверение в моей совершенной преданности. Хайль Хитлер. За подписью следовала дата. 13 апреля 1945 года. Сидеральный час 10:30. Наверху листа были выгравированы имя и адрес профессора, номер его телефона и слова просит прилагать почтовую марку для ответа. Имя у него было длинное и странное. Прежде он считался индусом, но с начала войны говорил, что он индонезиец. Профессор перечел копию своего письма и вздохнул. Не любил обманывать людей, однако надо было жить. Ах, боже мой, очень многое в жизни построено на человеческом легковерии. И какое это было бы несчастье, если бы люди не были легковерны, подумал он и на этот раз. Пожалуй, в письме не следовало упоминать об англо-американской плутократии, особенно теперь, когда дела Германии шли так плохо. Но гестапо нередко вскрывало его корреспонденцию. Кроме того, в день, когда он писал письмо, положение стало лучше. Русские больше не наступали, радиокомментаторы говорили, что между большевиками и демократиями произошел разрыв. Умер президент Рузвельт, и это событие тоже толковалось радиокомментаторами, как огромная удача национал-социалистов. Быть может, лучше было бы и не упоминать о Вальтере Скотте. Впрочем, профессор по долгому опыту знал, что его клиенты в громадном большинстве – люди необразованные. Письмо написано хорошо. Нет такой женщины, которая не думала бы, что она очень умна, что у нее редкие прекрасные качества и сложная противоречивая натура, что она создана для любимого человека и что ее не ценят недоброжелатели. В письме, полученном им от этой дамы, не было ничего интересного. Большая часть клиентов не называла в начале своего имени и просила посылать письма до востребования. Позднее же многие, особенно дамы, не только называли имена, но и сообщали о себе все вплоть до самых интимных дел. Профессор первые свои выводы делал по слогу письма, по бумаге и почерку. Перед свиданием он всегда перечитывал запрос и копию своего ответа. Годы на нем сказались. Память ослабела, он стал в последнее время болтлив и повторял одно и то же еще много чаще, чем это делают все люди. В этот день у него с утра было знакомое неприятное ощущение под ложечкой, обычно, хотя и не всегда, предвещавшее припадок. Он плохо спал, проснулся очень рано, первым делом отворил окно, застегнув халат, чтобы не простудиться, и прислушался. В Берлине говорили, будто по ночам слышится отдаленный грохот пушек. Нет, кажется, ничего не слышно. Ночью налета не было. Ох, пора уезжать. Это был маленький старичок с желтыми волосами вокруг желтой лысины, с хитрыми желтыми глазками, с желтой бородой, с желтым утомленным лицом. Профессор страдал болезнью печени и по возможности это скрывал, чтобы не повредить своей торговле. Хотя клиенты не могли требовать, чтобы астролог был бессмертен, болеть ему не полагалось. Он был чистокровный немец, но с годами в его внешнем облике появилось что-то восточное. Это было даже не совсем безопасно, могли принять за еврея. Говорил он с неопределенным иностранным акцентом, справедливо рассчитывая, что в Берлине никто не может знать, с каким именно акцентом говорят по-немецки индонезийцы. Разумеется, полиция прекрасно знала, кто он. Однако астрология запрещена в Германии не была. У фюрера были свои астрологи. Первого из них, Ганнуссена, давно убили. Это могло объясняться его еврейским происхождением. Новый астролог Гитлера, Дитерле, по слухам, и теперь постоянно у него бывал. В рейхсканцлерском дворце, на фронтах, в Орлином гнезде, в нынешнем подземном убежище на Вильгельмштрассе. В последнее время астролог Вульф стал посещать Гиммлера. Профессор был знаком и с Ганнуссеном, и с Дитерле, и с Вульфом. Отзывался о них всегда сдержанно корректно, как порядочный врач отзывается о других врачах, но в душе их терпеть не мог и считал шарлатанами. Он прошел в ванную комнату. Горячей воды давно не было, и минут 40 занимался туалетом. Чистота была слабостью профессора. Он говорил приятельницам, что у порядочного человека может быть в общественной жизни только один идеал – дожить до того времени, когда купаться каждый день будет так же обязательно, как есть каждый день. Надушившись крепкими восточными духами, расчесав золотым гребешком бороду, срезав торчавшие из ушей и ноздрей желтые волосы, он надел черный костюм, сшитый у лучшего портного, с двумя внутренними карманами, с отворотами на брюках. Правда, сшитый уже довольно давно, в ту пору, когда из Бельгии и Голландии привезли в Берлин прекрасное английское сукно. Профессор не был богат. Его состояние, скопленное годами труда, растаяло в пору инфляции. Знакомые скептики, крайне его досаде, издевались. «Как же вам звезды не сообщили, что марка полетит к черту?» Правда, заработки его увеличились при Гитлере. Все случившееся в Германии было так странно и неправдоподобно, что, по-видимому, люди стали больше верить в колдовство. Попадались клиенты и среди новых господ. Профессор их боялся, но и они боялись астрологов. Впрочем, платили скупо, торговались и порой намекали на свои связи. Он с достоинством отвечал, что кое-какие связи найдутся и у него, однако тотчас соглашался на скидку. По своей доброте и жизнерадостности профессор недолюбливал национал-социалистов и до 1933 года называл Гитлера маляром. Веймарскую республику профессор тоже недолюбливал, всего больше за инфляцию, и называл Эберта шурником. Настоящая жизнь была до Первой войны. Профессор ненавидел войну и приходил в уныние, когда в газетах начинали появляться географические карты. Его небольшая квартира была обставлена частью в готическом стиле, частью в восточном, не то индийском, не то турецком. Профессор был женат два раза, обе жены от него ушли. Первая признала, что он для нее слишком глуп, вторая, что он слишком глубок. Они не интересовались астрологией, и им было с ним скучно. «Чаще всего люди разводятся от того, что им не о чем говорить друг с другом», — грустно думал он. Впрочем, он не очень горевал и находил, что в одиночестве есть известные преимущества. Например, очень приятно спать одному. Зажигаешь лампу, когда хочешь, тушишь, когда хочешь, тянешь к себе одеяло, как хочешь. Его приятельницы жаловались, что он всегда рассказывает одни и те же истории, все больше астрологические. Он недоумевал, неужели это не интересно? Однако иногда сам удивлялся, что ему не о чем рассказывать. Так мало событий случилось с ним за 70 лет, в самую бурную эпоху истории. Изредка он приглашал бывших приятельниц на обед, всегда в очень хороший ресторан, и заказывал дорогие вина. Скуп никогда не был, хотя случалось, с легким огорчением вспоминал об истраченной без необходимости сотне марок. Любезен он был чрезвычайно, и всем знакомым, дамам и мужчинам говорил в глаза только приятно, зная, как мало этим люди избалованы и как это ценят. В пору своих поездок на курорт он в вагоне, надев шапочку и мягкие туфли, угощал соседей конфетами и хвалил удобство железных дорог. Профессор даже о погоде старался отзываться лестно, точно допускал, что и она любит комплименты. О политике же он старался не говорить, особенно с июля прошлого года. Заговор поразил его еще больше, чем война. Войны бывали всегда, но уж если вешают германских фельдмаршалов, значит в мире возможно решительно все. В столовой был приготовлен утренний завтрак. Профессор не держал ни горничной, ни кухарки. Он всегда чувствовал неопределенное беспокойство, когда в доме находился посторонний человек. Утренний завтрак готовила уборщица Минна, угрюмая, неболтливая женщина, приходившая только на 2 часа в день. Она была совершенно равнодушна к личности своего работодателя и к его занятиям. Убирала же квартиру хорошо. Прежде по утрам Минна готовила ему яичницу с салом, овсянку – компот. Теперь все было трудно доставать. Яичница запрещалась при камнях в печени. Профессор выпивал утром только 2 чашки кофе с поджаренным хлебом. Однако утренний завтрак по-прежнему составлял одну из лучших радостей его жизни. Кофе был сносный, но он помнил настоящий кофе, Тот, что был при императоре Вильгельме. Тот, что он пил у канцлера, у Бауэра и в кафе «Виктория». За завтраком профессор развернул газету и изменился в лице. Русские начали наступление на фронте шириной в 300 километров. Наступали одновременно 10 советских армий. На первой странице был помещен приказ фюрера по войскам Восточного фронта. «Наш враг номер один, иуда-большевики, бросили свои азиатские орды против нашего Отечества с тем, чтобы положить конец германской цивилизации. Мы предвидели это наступление и с 11 января установили прочный фронт», — читал профессор с проклятиями. «Знаю, как маляр все предвидел. Красил бы лучше заборы», — думал он. «Большевиков на этот раз ждет участь всех азиатских завоевателей. Они погибнут под стенами нашей столицы». «Вот оно что! Уже дошло до стен нашей столицы», — мрачно думал профессор. В момент, когда судьба убрала из мира величайшего военного преступника всех времен, решается судьба войны. Профессор не сразу понял, что величайший военный преступник всех времен был президент Рузвельт. Кажется, маляр совершенно выжил из ума. На Западном фронте дела были не лучше, чем на Восточном. Третья американская армия генерала Паттона перешла чешскую границу. Первая армия генерала Ходжеса тоже стремительно продвигалась вперед. «Хоть бы они сюда пришли первыми, а не русские», — подумал профессор. «Конечно, надо бежать. Но как? Давным-давно надо было уехать в Швейцарию». Он вздохнул и перешел в свой рабочий кабинет. В этой большой роскошной комнате на одной стене висела огромная картина, изображавшая процессию факиров на Ганге, а на другой — знаки зодиака. На полках стояли прекрасно переплетенные эфемериды. На небольшом узком столе, крытом желтой бархатной скатертью с вышитыми на ней восточными письменами, лежали магический шар и старинный футляр с картами. По сторонам узкого стола стояли два высоких готических стула. Все было в совершенном порядке. В комнате приятно и странно пахло. Профессор отворил готический шкаф, надел желтую мантию и белый тюрбан. Несмотря на многолетнюю привычку, ему всегда было немного совестно надевать этот наряд. До времени назначенного клиентки еще оставалось минут 10. Он плотно затворил дверь и пустил в ход радиоаппарат. В этот час обычно говорила тайная германская радиостанция. Профессор относился к ней подозрительно. Не очень верил в существование тайной радиостанции в Германии. Кроме того, 3/4 ее сообщений казались ему враньем. Сердитый голос внезапно с середины фразы закричал, что теперь дело Гитлера, конечно, совсем кончено. Никак не приходится ему надеяться и на распри между большевиками и демократиями. Президент Трумэн твердо решил не включать в свой кабинет Бернса, который высказывается против уступок России, а назначение Молотова главой советской делегации в Сан-Франциско свидетельствует об искренней дружеской симпатии Сталина к новому президенту Соединенных Штатов. В передней прозвучал очень короткий, какой-то робкий и жалостный звонок. Профессор поспешно закрыл радиоаппарат и перевел стрелку на другую, далекую волну. Затем усилил огонек под медной чашкой с восточными ароматами и вышел в переднюю. Он отворил дверь, приложил правую руку к тюрбану и впустил даму в кабинет.